Давайте мы с вами разберем ваши вопросы. Я отобрал вопросы, которые уже повторялись, и, естественно, новые интересные вопросы. Вот самый интересный вопрос, который задал человек, пишет: «Зачем поменял плеер? Раньше можно было слушать тебя на X2 для экономии времени, а теперь нет». Это очень хороший вопрос, потому что я сам столкнулся с этой проблемой, и в Телеграме после последнего обновления что-то пошло не так, что-то произошло. Я даже писал службу поддержки с просьбой устранить эту проблему. Они сказали, что они об этой проблеме знают и обязательно это исправят. Поэтому будем надеяться, что X2 вернется, который все так любят. На самом деле я тоже иногда слушаю в X2, но теперь хотя бы вы полностью погружаетесь в аудиокаст и слышите все и не пропускаете ничего. Дмитрий, как попасть к вам в закрытый канал? Напишите или перезвоните, пожалуйста. Андрей. Андрей, да, я вам напишу, но я уже не раз говорил. Смотрите, здесь в описании канала вы можете зайти и увидеть мой личный телеграм. Пишите мне лично в телеграм, и я вам, конечно же, объясню, как попасть в закрытый канал. Дмитрий, когда будут мировые новости? Новый президент США, что с нами будет? Недавно говорил как раз-таки про новости. Что с нами будет? Ничего с нами не будет. Все будет точно так же, все будет хорошо. Посмотрим, чем еще это все закончится. Ожидается ли новогодний фейерверк рубля от доллара? Какую высоту покорит рубль в своем центростремительном падении? Какую вершину я уже озвучивал. Сначала у нас все-таки диапазон, в котором мы должны закрепиться, это 80-85, потом мы пойдем на 100-120. И мы это точно увидим. Почему нефть падает с 2014 года? Потому что нефть это уже, конечно, это ценный ресурс, но она не настолько нужна, и ее очень много стало в мире. Все ее добывают, все ее складывали в резервы, и в итоге нефти очень много. Сейчас это не основной показатель даже многих экономик, потому что уже перенасыщение произошло. Если нефть резко вырастет или упадет, то как это может повлиять на индекс S&P 500? Связаны ли они? Ну, скажу да, связаны, потому что есть крупные компании, нефтяные компании, которые входят в индекс S&P 500. Что значит термин «схлопывание пузыря»? Ну, вы просто представьте пузырь. Вот он надувается, 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 и рано или поздно он, конечно же, лопнет. И здесь то же самое. Если акции какой-либо компании перенадуваются, то есть их переоценивают, они растут, 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 рано или поздно они хлопнут и начнут падать. Вы же должны это понимать. И то же самое, вот, пожалуйста, акции Tesla, посмотрите на них. Что такое девальвация? Девальвация вообще понятие, раньше оно было, означало снижение золота, именно золотого запаса, когда был золотой стандарт, то есть золотого запаса, приравненного к деньгам. То теперь все это изменилось, естественно, и теперь, когда национальная валюта падает по соотношению к мировой стабильной валюте, то это называется девальвация. Теперь немножко понятие изменилось. Стоит ли брать сейчас доллар на перспективу? Да, конечно же, стоит. Я говорил всегда, покупайте доллары систематично. Занимайтесь усреднением стоимости доллара, постоянно накапливайте. Ну, естественно, нужно инвестировать, не держать деньги все в долларах. В долларах можно держать подушку. Остальное все должно инвестироваться в активы. Стоит ли брать доллары сейчас? Опять снова тот же вопрос. Да, конечно же, стоит. В условиях девальвации выгодно в долларах хранить? Вся речь о долларах, да? Всех интересно, что в долларах. Конечно же, выгодно хранить в долларах. Доллар – это стабильная валюта. Как понять, что произошел обвал и нужно в этот момент покупать акции? Когда он планируется? Вы знаете, никто не может вам спланировать и сказать: так, мы планируем, что обвал будет в 2021 году в марте, и все такие ждут марта, да? Да не будет такого никогда. Как произойдет, так произойдет. Когда произойдет сильнейший обвал, вы об этом узнаете. Вы услышите, что все будут просто плакать. Будет все плохо на финансовом рынке. Вы увидите, когда все рухнет очень-очень-очень сильно. Это будет слышно, это будет шум. У всех стран есть госдолг, спрашивают. Я уже как-то говорил на это. Нет, конечно, не у всех, но у большинства есть. Являются ли понты признаком неуверенности? Наверное, отчасти такой интересный вопрос. Наверное, вопрос вообще не ко мне. Я не понимаю, как на него правильно ответить. Наверное, являются. Чем отличаются векселя от облигаций? Так, ну тут как бы вас не запутать. Облигации, естественно, это эмитирующие, то есть их эмитент выпускает, да, облигации, и, как правило, это много бумаг выпускается облигаций. Вексель, как правило, выпускается один. И облигации имеют, во-первых, купоны, векселя не имеют, и плюсом по облигациям можно получить не только деньги, и можно получить даже долю имущество. Это облигации. Вексель, как правило, он выпускается в документарном виде, а облигации могут быть в недокументарном виде, то есть без документов. Поэтому вот этим отличается, это главное отличие. Чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных? Прям вы меня понятиями решили тут. начинать мучить. Ну ладно, хорошо. А чем отличаются? Во-первых, обычные акции, они участвуют в голосовании. Привилегированные акции чем отличаются? Тем, что выплата по дивидендам, она стабильна и надежна прям. То есть по привилегированным акциям все стабильно, как прописано. И плюсом еще, если вдруг, например, компания обанкротится, то сначала выплаты и дивидендов, и вообще, когда акции, например, кто-то перекупит, сначала деньги все вернут держателям привилегированных акций, а потом уже распределят по всем остальным. Вот чем отличаются привилегированные. Что такое индикатор Баффета? Да, я об этом говорил, и вопрос этот видел. И, конечно же, скажу, этот индикатор сравнивает стоимость рынка акций с ВВП. Вот в чем смысл индикатора Баффета. И сейчас он побивает все рекорды. Поэтому мы находимся где-то очень перед серьезным спадом. Кто такой провайдер на фондовый рынок? Смотря что вы имеете в виду провайдером. Можно назвать брокера провайдером, потому что без брокера вы не сможете выйти на фондовый рынок. Он вам нужен. Вот ваш проводник, провайдер на фондовый рынок. Что такое дискреционный счет? Что же такое дискреционный счет? Это когда вы на свое усмотрение даете полные права доступа брокеру на покупку или продажу активов. То есть отдаете ему полностью в его, доверяетесь ему. Вот что значит дискреционный счет. Какие еще есть эмоции на рынках, кроме страха, жадности, ФОМО? Да это самые основные эмоции. Вообще мы все люди, и у каждого человека есть разные эмоции, другие эмоции. И у каждого они присутствуют по-разному. Поэтому у всех по-разному. Как создавать новые источники дохода? Сколько у вас источников дохода? У меня, ну, наверное, больше 4-5. Как создавать новые источники дохода? Начните заниматься чем-то, чем не занимались. Ищите какие-то дополнительные доходы, что-то делайте, создавайте. Они могут быть вообще абсолютно разные. Они могут быть как работа по найму, как бизнесы какие-то открытые, как какие-то инвестиции краткосрочные, которые могут приносить вам доход, но это временно, например, будет. То есть все что угодно можно придумать. Что такое зона комфорта, как из нее выйти? Зона комфорта – это когда вы сидите, привыкли к одному ритму жизни, это ваша рутина, это ваша жизнь, работа-дом, 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 работа-дом. Вот она зона комфорта. Привыкли, получаем свою зарплату, сидим, ничего не делаем, не развиваемся и сидим на одном месте. Как выйти из зоны комфорта? Начните делать непривычные для себя вещи. Полностью, вот на 360 себя разверните, или на 180, и начинайте делать что-то, что не делали никогда. Начните выходить из зоны комфорта, начните развиваться обязательно, читать какие-то книги, посещать какие-то семинары, курсы, и начните изучать что-то новое. Вот вы начнете выходить из зоны комфорта. Как начать действовать? Интересный вопрос. Просто начните действовать. Такой вопрос, да? Просто нужно что-то делать. Если вы ничего не делаете, начните что-то делать. И начните это делать регулярно, тогда у вас все начнет получаться. Контролируйте себя, заставляйте себя поначалу, если даже поначалу это очень тяжело. Начинающий инвестор. Какие есть инструменты, схемы для быстрого наращивания капитала? Вот даже звучит схемы. Любые схемы, которые быстро нарастить капитал, это схемы, которые вас приведут просто к убыткам, к потерям и к нулю. Поэтому я не могу вам не назвать никаких каких-то схем быстрого обогащения. Вон, посмотрите, криптовалюта. Кто зашел вовремя, тот быстро обогатился. Кто зашел не вовремя, тот быстро потерял все деньги. Вопрос, где и как вы попадете, куда попадете. Схем миллионы, как можно быстро обогатиться. Но сможете ли вы? Пробуйте. Почему я говорю, что 20% от капитала можно инвестировать на высокодоходные инструменты какие-то? Инвестируйте, может, у вас получится быстро разбогатеть. Только вовремя переложите в консервативные инвестиции, в надежные. Тогда у вас все начнет получаться. Здравствуйте, какие акции сейчас стоит покупать? Чем чревата неоплата налога при продаже иностранных активов с прибылью? Благодарю. Ну, во-первых, не оплатить налоги у вас вряд ли получится. Все равно заставят. И на многих брокерах автоматически происходит оплата налогов. Какие акции сейчас стоит покупать? Никаких. Буду повторять одно и то же постоянно, пока вы не услышите. Никаких акций сейчас не стоит покупать. Когда все рухнет, вот тогда буду говорить. Как составить план богатства? Что нужно конкретно написать на бумаге, чтобы следовать за ним? Нужно составить финансовый план, о котором я говорил. Посмотрите, у меня выше есть подкаст, можете через поиск вбить финансовый план. Послушайте, узнайте, что нужно написать на бумаге. Как вообще составлять? Правильно составить финансовый план, вам нужен финансовый консультант, чтобы это сделать. Можете посмотреть где-то на Ютубе, как финансовый план составлять. Но вы должны понимать, что один говорит так, другой так, у всех разные мнения. В каком кошельке вы храните монеты? В каком кошельке? В разных кошельках. У меня кошельков столько, что голова кружится от них. Их больше 50 вообще. Есть и холодные кошельки, и онлайн-кошельки, и чего только нету. И на биржах храню, везде храню. Смотря какие суммы, какие монеты и так далее. Ваш любимый фильм? У меня много любимых фильмов, я вам даже не отвечу. Все мои любимые фильмы, они будут появляться обязательно здесь, по выходным. Так что смотрите, я часто сюда скидываю. Давайте поговорим про криптовалюту. Здесь вот спрашивают многие про криптовалюту. Вот вопрос. Брать криптовалюту на 2-3 года? Такой вопрос. Хотите, берите. Хотите, берите. Хотите, не берите. Я вижу, что криптовалюта перспективна. Я ее беру, но я беру в рамках стратегии. 10-20%, не больше. Я покупаю криптовалюту, и я себе беру ее на долгосрок. И фундаментальную, и какие-то новые проекты, которые выпускаются, блокчейн-проекты, криптовалютные компании какие-то выходят. Это я беру. Все, что есть из платной аналитики, которую я даю в закрытом канале, там все я покупаю вот это. То, что я смотрю на долгосрок, и действительно уже, как показывает практика, кто умеет ждать, тот выигрывает и очень хорошо обогащается, как там писали, быстро, быстро разбогатеть как. Поэтому здесь покупайте, если вы готовы ждать не 2-3 года, а даже 5, если понадобится, тогда покупайте. Почему многие говорят, что биткоин это защитный актив? Потому что биткоин уже настолько устоялся, все-таки это блокчейн, и никто ничего не может там сделать, изменить, подделать, взломать, закрыть, поэтому уже его даже кто-то говорит, что это новый золотой стандарт. Ну, посмотрим, что будет дальше. Криптовалюта, криптовалюта. Вот. Но это самая основная криптовалюта, поэтому это все-таки фундамент. Что вы думаете о монете Filecoin? Вообще ничего не думаю, не знаю об этой монете, не изучал ее даже. Даже само название мне уже не нравится. Filecoin. Еще папка Coin назвали какой-нибудь. Приложение Savl для крипты. Что скажете, стоит использовать безопасно? Не знаю такого приложения, не слышал. Приложение для крипты тысячи. Поэтому вот это я, к сожалению, наверное, или к счастью, не слышал. Расскажи про Ripple, брат, когда он вырастет. Ripple вырастет. Самое главное просто держать. Чем дольше ждем, тем лучше результат. Кто умеет ждать, тот на Ripple заработает. Поэтому ждем. Покупал Кипа 69 цента. Средняя цена покупки сейчас... А, с учетом усреднений. Сейчас он стоит 23 цента. Стоит ли докупать? А, вот я говорил как-то стратегии, что покупаем, например, на 50%, ждем, пока упадет, но не надо докупать сразу же. 69 стоило, 65 стало и докупаем. Нет. Вот сейчас сильно упало, сейчас стоит докупить. У кого остались деньги под закуп? Если денег под закуп уже этой монеты вы ее несколько раз докупали, ну, если есть еще деньги, докупите. Вот. А так, в принципе, по KIP я изучал. Symmetry, конечно, дали сигнал, я им доверяюсь, я верю, у них очень серьезная аналитика. Но по КИП я ничего интересного на самом деле не увидел. Но взял, сам тоже докупил по такой низкой цене. Пускай будет, пускай лежит, посмотрим, я хотя бы усреднился. Как вы думаете, биткоин и эфир еще порастет или же будет корректироваться в ближайшее время? Ну, коррекция уже не за горами, она должна быть, без коррекции не бывает роста. Но я думаю, что он еще может прасти. И, конечно же, я как ждал обвал, я так и буду ждать обвал. Мне вообще не важно, что происходит с криптой. Вверх-вниз, хоть куда. Упадет, обвалится все. Я так буду наслаждаться ценами, которые там будут, и буду докупать, конечно же, все себе в долгосрочный портфель. Какие еще есть фундаментальные монеты, кроме битка, эфира и рипла? Можно ли отнести дот к фундаментальным? На самом деле дот можно отнести к фундаментальным. Это очень серьезный блокчейн. И очень много фундаментальных монет. Для этого, в принципе, и есть и канал, и все, где я это все скидываю. Там аналитические компании разбирают монеты и фундаментальные, и новые перспективные, и все остальное. Скажи, пожалуйста, какие платформы ты используешь для покупки криптовалюты? Может, одна или больше? Конечно, больше. Это и Binance, это и MXC, это и Hotbit, и многие-многие-многие другие. Ну, точно больше 15 бирж у меня есть, которые я использую. И вот тут тоже давайте разберем вопросы про управляющие компании, потому что, как я понял, что люди вообще не понимают, что такое управляющая и как они работают. Вот вопрос. Как происходит работа с управляющей компанией? Она дает сигналы, что покупать, или как-то сама покупает? Вот сигналы, я так понимаю, что это люди, которые занимались криптовалютным рынком, там, Форексом, еще чем-то. Сигналы, какие-нибудь чаты по сигналам, вот эти вот, которые не работают никогда. Нет, никаких сигналов вам никто не дает. Управляющий, на то и слово даже управляющий, он управляет сам, самостоятельно. Если бы он давал сигналы, и вы что-то покупали, продавали, вы бы сразу в минуса улетали просто, и все. Потому что у людей эмоции, люди не умеют сами контролировать, во-первых, свои эмоции, во-вторых, правильно, грамотно управлять капиталами. Не торговать, не трейдить, я говорю управлять капиталами. Поэтому все делает сама управляющая компания. В какой управляющей компании больше всего ваших активов? Какая минимальная сумма нужна для начала работы с ЭТУК? В какой управляющей компании больше всего активов? У меня активы не в управляющей компании. Начнем с этого. У меня активы в брокерском доме. И этот брокерский дом Interactive Brokers. Вот где мои активы находятся. Какая минимальная сумма нужна для начала работы? У всех управляющих компаний по-разному. Все это индивидуально надо разбирать. Где-то есть пороги входа 2000 долларов, 10 тысяч долларов, 100, миллион, 5 миллионов, 10 миллионов долларов. Поэтому, что вам подходит, нужно разбираться. Как вы думаете, сколько минимум лет должна быть на рынке управляющая компания, чтобы доверить деньги? А, вот это тоже какой момент здесь? Не нужно смотреть прям совсем на года, но если уж совсем молодая, ну пока не стоит доверяться, если совсем молодая, но если, конечно, она будет супер надежная, там под страхованием каким-то еще по чем-то, ну можно подумать, но нет, я бы не стал. Все-таки от 10 лет и больше, и самое главное смотреть на то, чтобы они проходили кризисные года. То есть смотрите статистику, если компания прошла кризисный год и не слила в кризис, как это сделали другие, например, или публичные какие-то фонды упали, ETF и рухнули, все рухнуло, а они удержались и сделали хоть какой-то плюс, то, конечно же, да, стоит рассматривать такую компанию. А вообще, здесь просто, чтобы не было подмены понятий, вам не нужно смотреть, кто там старее, тот лучше. Например, если взять брокерский дом Putnam в Америке, который в 1937 году появился, то Interactive Brokers появился в 1977 году. И Interactive Brokers в итоге брокерский дом номер один и самый крупный брокерский дом сейчас, несмотря на то, что Putnam такой старейший, но Putnam тоже очень хороший. Идем дальше. С чем отличается PIF от УК? Ну, паевые инвестиционные фонды – это просто паевый инвестиционный фонд. Поизучайте, что это такое. А управляющая компания? Управляющая компания может использовать паевые инвестиционные фонды и использует в том числе помимо других активов. Это вообще разные понятия. Управляющая компания управляет. Паевый инвестиционный фонд – это инвестиционный фонд, в котором есть активы, и вы являетесь пайщиком, дольщиком. Имейте долю этого портфеля. Мой знакомый мне сказал, что плотоядные комиссии, так интересно звучит, которые берут управляющие компании, на дистанции съедают значительную часть капитала. Это так? И сколько процентов берет ваша управляющая компания? Конечно же, это не так. Я не знаю, кто это вообще сказал и что там у него в голове у этого человека, если у него комиссии съедают всю прибыль на дистанции. Я такого еще не встречал. Что это за компании такие? Какие-то компании, может, и есть такие с бешеными, с конскими комиссиями, но я не знаю, зачем туда идти вообще. Нужно все просчитывать. Нужно просчитывать и смотреть. И самое главное, всегда, когда заходите в управляющую компанию, смотрите, есть комиссия на входе, и есть комиссия ежегодная, и есть комиссия на выходе. Потому что бывает так, что на входе вы заплатили маленькую комиссию, радостные и довольные, и потом на выходе с вас такую комиссию сдерут, что действительно вся прибыль съестся. И есть в банковском секторе такие инструменты, есть и в других компаниях такие инструменты. Да, действительно есть, что когда вы выходите, можете потерять. Особенно английский метод инвестирования. Вы инвестировали, допустим, 100 тысяч долларов, потом контракт ваш еще не завершился, вы решили забрать, вот тот же Investor Trust. Решили забрать, заберете не 100 тысяч долларов, заберете только половину, 50 тысяч долларов. Такие условия. Это английский метод инвестирования. С ним аккуратно, сразу говорю. С Investor Trust аккуратно, с его инструментами. Забыл, как называется, прямо из головы вылетела мысль. В общем, инструменты, полисы, у них есть полисы, вот их тоже не стоит использовать. Где найти хороших управляющих активами? Где найти хороших управляющих? В развитых странах. Там искать самое главное. Если хотите, напишите мне, я подскажу, какие есть. Интересует ваше мнение о двух книгах. Джон Мерфи, технический анализ фьючерсных рынков, теория и практика, и Александр Герчик, курс активного трейдера. Мое мнение об этих книгах, если вы хотите посвятить свою жизнь трейдингу и всю жизнь просидеть за компьютером и трейдить, читайте. Если вы не хотите этим заниматься, вы хотите создавать капитал, быть свободным человеком и жить, наслаждаться жизнью, а не быть просто рабом этого технического анализа и всего остального, не читайте эти книги. Просто занимайтесь грамотными инвестициями. Вот, потому что унесет вас в этот трейдинг, и в итоге вы еще и потеряете деньги. Поэтому здесь аккуратно, конечно. Но если вы хотите быть трейдером, действительно, прям как профессионал расти, то действительно, конечно, стоит читать эти книги. Поэтому здесь 50 на 50, смотря какой вы человек. Роберт Киосаки говорил о и писал в своих книгах, что самая большая ошибка начинающего инвестора – то, что он инвестирует как частное лицо. Я не совсем понял, что он имеет в виду, пожалуйста, можете объяснить, если знаете. Я хочу сказать, что, конечно же, в его голову залезть я не могу и знать, что он именно имел в виду, но я предполагаю, что он имел в виду, что вы как физическое лицо выходите на рынок и у вас просто нет возможностей, нет нужной аналитики, нет возможностей к различным инструментам на рынке, что есть как раз-таки у юридического лица, у крупной корпорации, управляющей компании или хедж-фонде, который имеет все это, имеет и аналитику, имеет и возможности, например, возможности, инструменты для хеджирования, которых нету физических лиц, и, например, даже у юридических лиц нету в нашей стране. Поэтому, скорее всего, он имел в виду это, что вы просто на этом рынке можете проиграть как физическое лицо, просто как частный инвестор. Вот, в принципе, самые интересные вопросы разобрал, прошелся по тем, на которые не отвечал до этого, да, я видел, что попадались вопросы. Все сразу не охватить, но обязательно оставляйте, кому не ответил на вопрос, если для вас он очень важен, и я обязательно отвечу. Поэтому всем прекрасного вечера и до встречи.